Передо мною проходила череда несчастных, находившихся на грани нищеты людей. Скрюченный ревматизмом старик, ребенок, умирающий от крупа, молодая женщина, сжираемая туберкулезом. Но сегодня в душе не находилось ни участия, ни сострадания. Они были отданы юным девушкам, убитым в сырых подворотнях и стенда. Из памяти не шли синюшные лица, истерзанные тела. «Как несправедлива жизнь», — думал я. «А смерть еще несправедливее. Зачем она забирает молодых? Зачем она забрала Мэри и нашего сына?» Наконец, к 9 вечера поток страждущих стал иссякать. «Последняя пациентка», — доложил Захария, выглянув в коридор. Отворилась дверь, впуская посетителя. Я поднял глаза и замер. Ко мне шла Мэри. Тоже нежное бледное лицо с тонкими чертами, те же белокурые волосы, милая улыбка, робкий взгляд. Она даже двигалась, как Мэри, нерешительно и вместе с тем грациозно, словно пугливый дикий зверек. Потрясенный я молчал. Девушка подошла и остановилась возле стола, не зная, что делать дальше. Наваждение рассеялось. Конечно, это была не Мэри, хотя сходство поражало. Она заговорила. Голос у нее оказался более низкий, чем у моей покойной жены. В звучании его и в словах слышались простонародные нотки. «Доброго дня, мистер. Подруги мне сказали, тут сегодня доктор принимает бесплатно. Так это?» Не в силах справиться с волнением, я молча кивнул. «Тогда уж и меня примите, будьте добры», — продолжила прекрасная незнакомка. «Как вас зовут?» — хрипло спросил я. «Мэри. Мэри Сноуфилд». Не успел я поразиться новому совпадению, как дверь резко распахнулась, скрипучий голос произнес. «Что ж вы, милочка, такая молодая и такая невоспитанная». В кабинет вдвинулась полная пожилая дама в черном вдовьем платье и чепце с оборками. «Сейчас моя очередь», — поджав тонкие губы, заявила она. Судя по цветущему румянцу, дама была не из тех, кому требовалась срочная помощь врача, а одежда указывала на платежеспособность хозяйки. «Но леди», — попытался было возразить я. «Ничего, мистер», — пролепетала Мэри. «Наверное, я ошиблась с очередью. Я подожду». Девушка вышла, а я вынужден был заняться дамой, которую звали Молли Джонсон. «У меня бессонница», — заявила она. «С тех пор, как умер мистер Джонсон, а умер он 10 лет назад, я совершенно не сплю». Она достала из редикюля пенсне, водрузила на нос и прошлась по кабинету. «Могу я взглянуть на ваш диплом, доктор Уолш?» «Доктор Уотсон», — вежливо поправил я. «Да, разумеется», — сухо кивнула миссис Джонсон и продемонстрировала мне клочок бумаги. «В объявлении «Таймс» сказано «Консультация опытного врача. По понедельникам бесплатный благотворительный прием. Ведь он же бесплатный, я не буду платить». «Очень хорошо. Теперь я хотела бы убедиться в вашей квалификации, доктор Уилфрид». «Доктор Уотсон». Диплом в рамочке на стене. Миссис Джонсон внимательно изучила документ и торжественно произнесла, словно вручая мне нечто очень ценное. «Прекрасно. Значит, я могу вам доверять, доктор Уоррингтон». Я почувствовал, как нервически дергается левое веко. «Доктор Уотсон». «Безусловно». Миссис Джонсон уселась в кресло. «Как я уже говорила, у меня страшная бессонница. А теперь, когда из-за истенского душегуба страшно пройти по городу...» Дама прослезилась, достала из рукава носовой платок величиной с наволочку, трубно высморкалась. «Думаю, вам нечего бояться», — успокоил я. «Потрошитель охотится за юными девушками». Это было опрометчиво. «То есть вы хотите сказать, что я слишком стара для убийцы, доктор Уоллес?» — проскрипела миссис Джонсон. Нервный тик перекинулся на правый глаз, а Захария подмигнул из-за конторки, намекая на то, что пора вывести сварливую пациентку. но я решил уладить дело миром. Моя покойная жена не одобрила бы грубости. Что вы, миссис Джонсон, разумеется, вам следует беречься. Могу я прослушать ваше сердце? Пожилая леди взглянула на меня, будто я покушался на самое святое. Это неприлично, доктор Уиллер. После смерти мистера Джонсона меня не касался ни один мужчина. Теперь дергались оба глаза. Хорошо, миссис Джонсон, я пропишу вам бромные капли для сна. Наконец мне удалось выпроводить экономную даму. В кабинет снова вошла Мэри. Разговаривая с нею, я не мог не любоваться очаровательным лицом, столь похожим на лицо моей любимой супруги. Ваше состояние, мисс Сноуфилд, следствие нервного расстройства и небольшой анемии, сказал я после опроса. Пропишу вам успокоительную настойку, но главное – режим. Нужно больше спать, лучше питаться, тогда вы проживете счастливо еще 100 лет. Уверяю, сердце у вас здоровое. Девушка поблагодарила и вышла. А я все видел мысленным взором голубые глаза и невинную улыбку. Как же это Мэри напоминала мою. Прошло 3 дня. Все это время я работал до позднего вечера, стараясь забыться, выбросить из головы странное, фатальное сходство. Покойная Мэри была бы довольна. Мне удалось справиться с собой. С Шерлоком Холмсом я виделся только по утрам. Он уходил, переодевшись рабочим, и возвращался глубокой ночью, когда я уже спал. На все расспросы сыщик отвечал невнятным похмыкиванием. На 4-е сутки, когда я, уставший, боролся во сне с очередным кошмаром, раздался звонок в дверь. «Пришел синий человек», — доложила из коридора миссис Хадсон. «Принес мистера Холмса». «Все же она стала очень плоха», — подумал я, накидывая халат. Но на сей раз наша любезная домохозяйка оказалась права. Констебли втащили в дом бездыханное тело моего друга. Шерлок Холмс был смертельно бледен, по лицу текла кровь. «Кладите сюда», — приказал я, указывая на кожаный диван в холле, и склонился над Холмсом, молясь о том, чтобы он оказался жив. Сердце билось ровно. Слава богу, это был всего лишь обморок от удара по голове. Осмотрев рану на лбу, я сказал: «Сейчас вернусь, только принесу все необходимое для перевязки». «Некогда», — слабым голосом произнес Шерлок Холмс и открыл глаза. «Сколько времени?» «Скоро 3». «Я пролежал без сознания 4 часа», — простонал мой друг. Он вскочил, пошатнулся, но удержался на ногах. «Вам нужно лечь! Поехали!» — выкрикнул Шерлок Холмс. «И пошлите за инспектором Хопкинсом!» Поняв, что друга не остановить, я быстро переоделся, вышел и вслед за ним уселся в кэб. Мы приехали в Ист-Энд. Холмс приказал констеблю: «Вы направо, мы налево. И будьте осторожнее, преступник вооружен». Он схватил полицейский фонарь, соскочил и заметался по улице, как гончая, потерявшая след. Плутал по переулкам, заглядывал в темные углы, проверял тупики и, наконец, нашел. Она лежала в подворотне дома на Корт-стрит. Глаза закрыты, на губах слабая улыбка. Руки раскинуты в стороны, грудь прикрыта шалью, словно девушка просто прилегла поспать. Луч фонаря осветил темное пятно, расплывшееся на тонкой ткани. Белокурые волосы несчастной были коротко острижены. «Он успел!» — с досадой воскликнул Шерлок Холмс. «Ее зовут Мэри Сноуфилд», — сказал я, склоняясь над девушкой и осторожно касаясь шеи, где полагается биться пульсу. «Она была моей пациенткой». «Знаю, черт возьми!» Мой друг присел на корточки, принюхался. «Ее усыпили хлороформом», — он заглянул под шаль, — «и вырезали сердце». В подворотне загремели торопливые шаги. К нам подбежал Стэнли Хопкинс с 3 полицейскими. Холмс вскочил. «Оставьте у тела одного констебля и поехали». «Но что, некогда объяснять». Колеса грохотали по мостовой. Кэб несся по спящему Лондону. Холмс указывал дорогу. «Стой тут!» — приказал он на Гудж-стрит. Экипаж замер перед домом, в котором сдавались меблированные комнаты. Шерлок Холмс выхватил револьвер. «Осторожно, джентльмены! Преступник очень опасен!» Мы громко постучали и ворвались в дом, перепугав заспанного слугу. «Где комната Захарии Стоуна?» — рявкнул Холмс. Слуга проводил нас, дрожащим пальцем ткнул в одну из дверей. «Откройте! Полиция!» — Стэнли Хопкинс ударил кулаком по филенке. Ответом было молчание. По знаку инспектора констебли налегли на дверь. Вскоре мы вломились в комнату. Мой помощник лежал на полу. На рубашке напротив сердца алело кровавое пятно. Возле руки валялся револьвер. Я пощупал пульс. Мертв. Хопкинс с констеблями принялись осматривать комнату. «Здесь записка», — сказал один из полицейских, указывая на стол. На обрывке бумаги торопливой рукой было выведено всего два слова. «Я виноват». «Смотрите», — произнес второй констебль, доставая из шкафа черные, похожие на дохлых зверьков пучки волос. «Парик и накладные усы». «Ищите», — отрывисто бросил Шерлок Холмс, отмахиваясь от чего-то невидимого. «Нам нужны еще улики». «По-моему, уже очевидно. Этот мужчина и есть Джек-потрошитель», — заметил Стэнли Хопкинс, роясь в ящике стола. Он вынул небольшой блокнот, перелистал его, прочел вслух. «Энн Смит, Эмма Боулт, Мэри Сноуфилд. Здесь адреса жертв. Хирургические инструменты». Констебль принес из угла небольшой чемоданчик, раскрыл его. «Для чего это, доктор Уотсон?» — спросил Хопкинс. «Скальпель применяется для разрезания мышц. Вот эта пила обычно используется для вскрытия грудной клетки. Это покрепче, для трепанации черепа». «Все инструменты в крови», — торжествующе усмехнулся инспектор. «Забирайте труп, несите в кэп улики. Мы едем в участок составлять отчет. Преступление раскрыто. Мистер Холмс, мистер Уотсон...» Он по очереди протянул нам руку. «Я отмечу, что потрошитель разоблачен благодаря вам. Ваша помощь была бесценной». «Не стоит благодарности», — задумчиво ответил Холмс. «Мы работаем не ради похвалы, а ради истины».